для Петербурга Витте фигура не просто значимая, а культовая.
Я предлагаю разобрать Витте до кусочки.
Когда он пришел к власти, страна была не в лучшем положении.
Он должен был поднять рубль.
Публика реагировала очень остро на любую деятельность Витте.
Его обвиняли в том, что он масон.
И до сих пор обвиняют.
И до сих пор обвиняют?
Да.
А какая была репутация у Витте?
Витте был человек, про которого говорили, что у него совершенно нет убеждений. Да, его называли хамелеоном, министром-клоуном назвал его Ленин. И эта характеристика закрепилась. По своим убеждениям он сначала был убежденным славянофилом.
Сергей Юльевич Витте – убежденный славянофил.
По масштабу личности среди всех значимых фигур российской истории его можно сравнить только с Петром Великим. С другой стороны, если брать образ реформатора, то, пожалуй, Анатолий Борисович Чубайс по накалу и масштабу народной критики.
Ага.
Вот, пожалуй, Анатолий Борисович.
Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня с нами Элла Сагинадзе, кандидат исторических наук, выпускница факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Элла.
Здравствуйте, Амиран.
Элла, в первой из наших трех бесед мы будем говорить о российских реформаторах и о реформах в России. И это совершенно не случайно, потому что первая из ваших книг посвящена одному из самых ярких реформаторов в российской истории, Сергею Юльевичу Витте. Как так получилось? Чем он интересен вам и чем он может быть интересен нам всем?
Ну, я думаю, что прежде всего должна сказать, что это моя счастливая научная судьба. Потому что когда я много лет назад приехала поступать на магистерскую программу Европейского университета в Санкт-Петербурге, вообще ничего не предвещало, что я буду заниматься Витте. Потому что приехала я к Михаилу Дмитриевичу Долбилову заниматься национальными окраинами Российской империи. Но уже на собеседовании, собственно, члены высокой комиссии спросили меня: ну, расскажите нам о ваших любимых книгах. Например, что последнее вы читаете из научной литературы? И тут я вспомнила, что я уже год читаю воспоминания Сергея Ильича Витте. Книга его лежит, один из томов лежит у меня на прикроватной тумбочке.
Ну, эти воспоминания можно читать очень долго, учитывая их объем.
Да. Ну, вот иногда я читала перед сном такое душеполезное чтение. Я об этом и сказала, что мне нравятся воспоминания Сергея Ильича Витте. Видимо, ответ был неочевидным, потому что все очень удивились. Но, в общем, университет меня приняли. Значит, можно сказать, что благодаря Витте я поступила в европейский. Ну и потом так сложилась научная судьба моего руководителя Михаила Дмитриевича, который уехал в Америку преподавать, и мне нужно было менять тему. И я все думала, чем же я буду заниматься. И вот в конце первого курса Евгений Викторович Анисимов вел курс, спецкурс жанра исторического письма. Он нас учил, как правильно интересно подать материал в научно-популярной статье. И он сказал: возьмите любого деятеля, любое событие российской истории, которое вам кажется подходящим. Я подумала, почему бы не Витте? И вот я...
И тут Витте выручил вас во второй раз.
Да, во второй раз. Почему бы не Витте, подумала я. И, мне кажется, несколько недель сидела, читала, смотрела. Ну и в результате я написала такую научно-популярную статью. Называлась она «Как один министр жен покупал». Все было очень...
Ничего себе!
Да, очень в жанре научно-популярном, зазывательном. Ну и потом Евгений Викторович выслушал с большим интересом, сказал: вы знаете, Элла, мне кажется, вам надо Витте заниматься. Так интересно, чувствуется, что тема вас увлекает. И через несколько дней он мне сказал: Элла, я поговорила с Рафаэлом Шаломовичем Ганилиным, главный виттевед, человек-классик, как и Борис Васильевич Ананич.
Ну, это их книга знаменитая, Витте и его
да,
время.
Да, они 50 лет уже Витте занимались. Надо сказать, что вообще для Петербурга Витте фигура не просто значимая, а культовая, да, потому что много лет изучением деятельности Витте занимался Борис Александрович Романов. И, собственно, вот Евгений Викторович мне об этом сообщил, что Рафаэл Шаломович прочитал мою небольшую работу, она ему понравилась, и, в общем, Рафаэл Шалонович даже готов взять меня под свое руководство или как-то меня
консультировать. То есть главный ветвевед оценил вас как молодого подрастающего, такого перспективного ветвеведа.
Ну, ветвефила. Он тогда сразу сказал, что Элочка, вы, конечно, еще не ветвевед, ветвефил. Но мне кажется, у вас получится. Ну и я стала думать, каким же образом, что же написать про Витте такого нового, да, потому что 50 лет его изучали со всех сторон, кажется, он изучен, переизучен со всех сторон. И тогда мне на помощь пришли курсы Европейского университета. В частности, мы много разговаривали, обсуждали работу Ричарда Уортмана о репрезентации власти. И Еще одно мое научное везение — это то, что Борис Иванович Колоницкий согласился быть моим научным руководителем. Собственно, так родился проект об образах Витте. Отвечая на ваш второй вопрос, чем же он интересен нам всем, мне кажется, что это очень яркая фигура, безусловно. И тот редкий случай, когда человек больших способностей и удивительной энергии оказывается на вершине власти и имеет возможность влиять на русскую жизнь. Но вот как объяснял Рафаэл Шалонович Ганелин, мне кажется, мне это определение близко, он говорил, что Витте — это такой пример бескорыстного служения собственной стране, что он не шкурно, а кровно был заинтересован в том, чтобы Российская империя сохранялась.
Ох, многие бы поспорили, мне кажется, с этим отзывом.
Да, безусловно. И со мной многие продолжают спорить. Но вот так говорит Рафаэл Шалонович, я с ним согласна, повторюсь. Так вот, который был заинтересован в сохранении Российской империи, в том, чтобы мощь ее крепла, а слава возрастала. Ну вот, мне кажется, таким образом я могла бы ответить на ваш вопрос.
Элла, я как-то слышал в ходе одного из докладов известного американского историка, тоже специалиста по Витте и его биографии, Фрэнсиса Вчисла, очень интересную характеристику Витте. Вот Вчисла назвал Витте человеком из кусочков, подчеркивая такой противоречивый характер этого государственного деятеля. В нем действительно переплелось очень много. И государственный деятель, и манипулятор общественным мнением, и где-то даже такой административный проходимец. Ну, давайте по порядку. Вот разберем, я предлагаю разобрать Витте до кусочки. Он, конечно же, известен, очень хорошо известен, как знаменитый реформатор, преобразователь российской экономики, человек, который сделал рубль золотым. Мне, кстати говоря, очень нравился анекдот, не знаю, насколько он исторический, если это просто байка, вы мне скажите, но анекдот был такой. Пользовалось огромной популярностью выступление поросенка Фунтика. Это был цирковой поросенок Фунтик, он выступал по городам и весям Российской империи. Что он делал? Значит, человек, который сопровождал поросенка, он говорил, что сейчас Фунтик сделает то, что не удавалось Бунге и Вышнеградскому. Ну, Бунге и Вышнеградский – известные министры финансов Российской империи. И что же должен был сделать Фунтик? Он должен был поднять рубль. Ну и вот бросали этот рубль на пол, а Фунтик его так легко поднимал, подкидывал воздух, и вот он, Фунтик, поднимал этот самый рубль. А Витте, получается, впоследствии стал таким настоящим не цирковым, а политическим Фунтиком. Вот как по-вашему, в чем заслуги Сергея Ильича Витте в деле подъема российской экономики, российских финансов рубежа 19-20 столетий?
Забавная история, я не слышала, да, но...
Но я не придумал.
Охотно верю. Мне кажется, что действительно Витте чрезвычайно яркая фигура, еще раз повторюсь, да, это такая фигура на переломе, как раз фигура не просто историческая и политическая, но и человек империи, самый яркий такой пример, потому что вы правы, он, в общем, родился в Тифлисе, да, на крайней империи, на Кавказе. Учился в Одессе, работал долгое время на юго-западе, в Киеве.
И потом... Я только поясню, что Тифлис — это нынешний Тбилиси, столица, да, Грузинской республики.
Совершенно точно. Витте действительно фигура для российского чиновничества нетипичная, потому что он не карьерный бюрократ. Он человек, который пришел во власть из сферы частного дела. И это... очень отражалось на его внешнем облике, на его репутации, на отношении публики к нему. А кроме того, Железные дороги для того времени — это ярчайший инструмент модерна, да, потому что чем больше, чем более протяженная у страны полотно железных дорог, тем более, более она современна. Так вот, Витте пришел в российскую экономику, сначала на пост в департамент Министерства путей сообщения при Министерстве финансов, да, и потом заменил на посту министра финансов Вышнеградского. Когда он пришел к власти, стал министром, страна была не в лучшем положении. Да? Был колоссальный дефицит бюджета, была неустроенность в связи с недавними военными действиями.
Это русско-турецкая война, да?
Русско-турецкая война и вообще обстановка в Европе. Да? Франко-немецкое соперничество говорило о том, что страна без сильной национальной промышленности очень уязвима для внешних вызовов. Кроме того, ходила такая поговорка, что настоящий министр финансов в России — это урожай. То есть Россия очень зависела от экспорта зерна. Поэтому главная задача, которую поставил Витте, — создание в короткие сроки национальной промышленности, тяжелой по преимуществу, и укрепление национальной валюты, да. И вот это он как раз и сделал, то есть именно установление золотого стандарта рубля сделало баланс внешнеполитически устойчивым, соответственно, в Россию хлынули инвестиции, и Россия стала привлекательной для всего мира.
А как у него сформировалась вот эта программа? Вот сделать рубль золотым, обеспечить его? Это все наследие его предшественников? Или вот каково соотношение той политики, которую он продолжил, и того нового, что он в нее привнес?
Ну, да, вы уже упоминали Бунге и Вышнеградского. Конечно, Витте никогда не отрицал того, что он действует на основании того, что уже было сделано его предшественниками. То есть о золотом рубле мечтали все министры финансов, начиная с Рейтерна, пожалуй, да. Но нужно было накапливать золотой запас. Собственно, к моменту, когда Витте вошел в этот кабинет министерский, как раз золотой запас был достаточным. И нужно сказать, что сам, по своим убеждениям, он сначала был убежденным славянофилом в юности, да. И уже потом, когда, собственно...
Сергей Юльевич Витте — убежденный славянофил.
Убежденный славянофил. Более того, он племянник Ростислава Фадеева, одной из самых значимых фигур сторонников таких взглядов. Но когда он стал министром, в общем, он был человеком прагматичным, практичным, он понял, что, наверное, это не работает на практике. Поэтому он стал одним из главных проводников капиталистического развития.
А вы сказали, что он отличался от других российских бюрократов. А вот чем он отличался от тех же министров финансов, которые занимали этот пост до него? От Бунги, Вышнеградского, Рейтерна, Канкрина?
Ну, вообще, здесь нужно сказать, что появление Витте в высших эшелонах власти было не случайным, потому что уже с середины 80-х годов, 1880-х годов, делались осторожные попытки привлекать в правительство признанных специалистов того или иного дела, да, напрямую связанных с ведомством, в которое их привлекали. Бунге, скажем, был университетским профессором в Киеве, да, Вышнеградский тоже был железнодорожник. Вот Витте отличался не только от предыдущих министров финансов, но и от большинства современных ему чиновников громадными способностями, удивительной энергией, колоссальной, и умением притворять задуманное в жизнь. Собственно, многие говорили о том, что никто в XIX веке так не напоминает Петра I как вид, что по масштабу личности среди всех значимых фигур российской истории его можно сравнить только с Петром Великим. Безусловно. А среди современников говорили, что под стать ему, пожалуй, только граф Лев Николаевич Толстой.
Ничего себе. Но я знаю, что отец Витте тоже ведь был видным чиновником. Юлий Витте возглавлял, если я не ошибаюсь, Тифлисскую казенную палату. То есть, и учитывая то, что сам Витте был в родственных отношениях с Ростиславом Андреевичем Фадеевым, а Ростислав Андреевич Фадеев человек очень влиятельный, в общем-то, был им секретарем-идеологом при одном из самых известных кавказских наместников Александре Ивановиче Борятинском. Вот какова роль такого блата, что ли, в судьбе Витте? Можно ли его назвать человеком, который сделал себя сам? Или нет? Или все-таки действительно он воспользовался этими многочисленными семейными и другими связями для того, чтобы оказаться в числе первых российских бюрократов?
Ну, здесь, мне кажется, комплекс причин. Безусловно, тот факт, что его дядя был близок к наместнику, и с детства, в общем, он вращался в тех кругах, которые вершили судьбы Российской империи, очень ему помогло, да, и когда стали думать о том, кем же быть только что выпустившемуся из университета Витте, на семейном совете решили, что он должен заниматься железными дорогами, и, конечно, протекцию ему составлял тогдашний министр железных дорог. Но, с другой стороны, это был человек, рано научившийся пользоваться всеми инструментами влияния, человек из, еще раз скажу, деловой среды, да, и поэтому очень многие приемы, очень многие подходы к решению государственных задач, конечно, помогали ему продвигаться.
Скажите, вот если Витте при жизни, как я понимаю, сравнивали с Петром Великим, да, если я верно понял,
да.
А можно ли сказать, что кто-то из российских политиков и государственных деятелей вот 20 века, может быть, второй половины 20 века и даже постсоветского времени, он вот вам напоминает Витте? Или нет? Или аналогов по-прежнему нет? И его можно, Витте можно сравнивать только с Петром Великим?
Ну, в частности, министр финансов советского, да, Сокольникова называли «красным Витте» как раз за его попытки сделать твердый курс рубля. Мне кажется, что сложно сравнивать, но надо тут оговориться еще раз, что я занимаюсь не столько самим Витте, сколько представлениями о нем, да, его репутацией, образами Витте. Ну, вот если брать образ реформатора, то, пожалуй, Анатолий Борисович Чубайс по накалу и масштабу народной критики. Ага. Вот, пожалуй, Анатолий Борисович.
Скажите, а есть ли что-то такое вот в наследии, в интеллектуальном наследии, может быть, в публицистическом наследии Витте, что звучит актуально и сегодня?
Ну, на самом деле Витте – фигура, значимая для современных политиков в России. В 90-е годы, конечно, он был на пике популярности.
Витте в России в 90-е годы был на пике популярности?
В 90-е годы, когда Россия, да, переходила к рыночной экономике, особенно после кризиса 98-го года, наступил 99-й год, это был юбилейный, 150 лет со дня рождения Витте, и вот он довольно активно праздновался. Эта дата активно праздновалась, потому что Витте известен как автор бездефицитного бюджета. Собственно, в 98 году не было более актуальной задачи для экономики, чем покрыть бюджетный дефицит. Но вот я знаю, что Борис Васильевич Ананч, академик, приезжал по приглашению тогдашнего министра финансов Михаила Касьянова читать доклад о Витте в связи с юбилеем. И по его окончании Михаил Михайлович пожал руку академику и сказал: «Спасибо вам большое, я понял, 150 лет прошло в России, ничего не поменялось». То есть он очень актуален. Ну и сейчас тоже, в 2000-х годах, на первый план, наверное, вышел Столыпин, но в целом можно сказать, что и Владимир Путин цитирует его в посланиях к Федеральному собранию, и сторонники Дмитрия Медведева видят в нем такой образец либерального реформатора. И Алексей Кудрин, бывший министр финансов, говорит, что Витте – это кумир не только для него лично, но и для всей финансовой системы России.
Но это вы сейчас говорите о ситуации 90-х, начала 2000-х годов.
Да.
Но памятник Витте так и не поставили.
Да,
вот у нас обычно, что если заслуги человека признаются перед обществом и государством, то обязательно памятник ставят. А вот такого памятника Витте нет.
Ну, действительно, напротив Дома правительства стоит памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, да, заклятому сопернику, заклятому соратнику в деле укрепления российской экономики, российского государства. А мне кажется, что почему до сих пор нет такого масштабного памятника ВИТ, как раз связано с тем, чем я занимаюсь, то есть с тем, что это человек очень неоднозначной репутации, и в нем слишком много всего намешано, и образ ВИТа не дает возможности для национального единения, скажем так.
Элла, ваша книга называется «Реформатор после реформ». Чем занимался Витте после того, как его активная реформаторская деятельность оказалась завершена?
Да, сама формулировка темы кажется неочевидной, потому что зачем изучать человека, когда он жил в отставку, да? Потому что есть сложившийся образ отставного чиновника как человека, который удалился от дел, пишет мемуары. Возьмем, например, Черчилля. И, собственно, про Витте также говорили, что после 1906 года, выйдя в отставку, он занимался написанием мемуаров, боролся за власть как-то там кулуарно, но ничего у него не получилось. Вот моя работа как раз говорит о том, что после 1906 года Витте активно боролся за власть именно с помощью публицистической деятельности. Об этом писали и Ананчи Ганелин. Но я пишу не столько о его целенаправленных усилиях, столько о том, как публика реагировала. Публика реагировала очень остро на любую деятельность Витте. Упоминание имени Витте порождало разные слухи.
Ну да, его обвиняли в том, что он масон.
И до сих пор обвиняют.
И до сих пор обвиняют. Да, это правда?
Нет, неправда.
Ну, насколько, вы успокоили насколько, всех виттеведов сейчас, и виттефилов.
Да, насколько мне известно, это не... По крайней мере, я не нашла каких-то документов, которые бы 100% подтверждали эту версию. Так вот, я говорю о том, что Витте отличается от других отставных реформаторов, например, от Михайловича Спиранского, да, или Лурис Меликова, тем, что он превратил свою репутацию в неинституциализированную власть. То есть у него не было высокого поста, не было политического влияния прежнего, да, но у него была репутация, которая в чем-то ему мешала, а в чем-то, наоборот, и была его силой. И, собственно, об этом я и пишу.
А какая была репутация у Витте? Она как-то менялась? И как он ее использовал в своих политических целях?
Витте был человек, про которого говорили, что у него совершенно нет убеждений, да, его называли хамелеоном.
Это правда?
Министром-клоуном называл его.
Министром-клоуном,
да. Да, назвал его Ленин, и эта характеристика закрепилась в историографии, скажем так, любой советский человек знал, что Витте министр-клоун. Я думаю, что Витте вел себя очень нетипично в сложных кризисных условиях, ну, в частности, в условиях 1905 года, да, кризиса власти, смуты или русской революции, как угодно можно назвать. И он старался оставаться над схваткой, то есть он не присоединялся ни к одной из сил политического спектра. И поэтому, собственно, многие считали, что если он и не за либералов, или и не за правых, то значит, у него нет убеждений. Но на самом деле он таким образом сохранял свое место в политическом поле как некого медиатора.
То есть можно ли сказать, что в этом смысле он чем-то был схож со Столыпиным, из позиции Столыпина, с вот этой знаменитой фразой «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». То есть вот, можно ли сказать, что Витте тоже был таким аполитичным, равнодушным к политическим идеологиям, практикам-державникам?
Ну, он, безусловно, был государственником, об этом, собственно, говорили даже те силы, либерально-демократические, да, которые в чем-то были ему благодарны. Они говорили, что бы Витте ни делал для развития капитализма на российской почве, на самом деле все его усилия направлены только к укреплению мощи российского государства. Он совершенно не думает о каких-то частных интересах каких-то частных лиц. Я думаю, что Витте в данном случае был настолько яркой, неоднозначной масштабной фигурой, что каждая политическая сила видела в нем что-то свое. И часто его фигуру, его репутацию использовали политические силы для продвижения каких-то своих политических интересов. В этом смысле, наверное, Столыпин не настолько неоднозначен. Хотя у него тоже было много противников, его тоже, в общем, критиковали очень активно. Но Витте здесь не только его политическая деятельность, но и сам его внешний облик, да, его отличие, еще раз скажу, от привычного бюрократа. В частности, его, например, называли министром в пиджаке, а не министром в мундире, подчеркивая таким образом пренебрежение условностями и внимание к сути вещей, не к форме. Кроме того, у него была личная жизнь для сановника высокого ранга тоже очень нетипичная, потому что он был скандально женился на своей второй жене, еврейке по национальности, и говорили даже о том, что для того, что она была замужем перед тем, как они познакомились, и ему пришлось пригрозить бывшему мужу своей, тогдашнему мужу женщины, в которую он был влюблен, высылкой административной, и в конечном итоге он был вынужден выкупить развод у мужа. Это, конечно, все обсуждалось очень
активно. Это большая любовь, да.
Большая любовь, действительно. Ну, судя по всему, действительно, Матильда Витте, Матильда Ивановна была женщиной очень энергичный, тоже очень умный, очень обаятельный, и он всю жизнь ее любил. Да.
Мы все время говорим, что Витте очень противоречивая фигура, и говорим, что его и любили, и ненавидели. Угу. Вот скажите, за что его можно было любить, ну и за что вы его любите, и за что его можно было ненавидеть?
Ну, любили его, еще раз повторюсь, да, за его энергичность, за его умение довести до конца дело, за которое он берется. Говорили, что он может решать самые сложные задачи в короткие сроки. Вот у него есть фраза о том, что реформы в России нужно проводить быстро, иначе они затормаживаются. Один из революционных экономистов говорил, что российская обломовка нашла в Витте своего Штольца. То есть человек-прагматик, человек...
Такой российский Штольц.
Российский Штольц, да. Кроме того, русский немец. Очень яркая, колоритная фигура.
То есть любили за деловые качества? За деловые качества. За такую хваткость, энергичность. А любили его коллеги по бюрократическому миру? Или вот любила такая широкая публика? Столичная, может быть?
Ну, я бы не сказала, что любили, ценили, да, в нем ценили эти качества, угу, безусловно. И многие его коллеги по правительству, ну, в частности, граф Иван Иванович Толстой, да, который считал, что на самом деле Витте отличает крайнее честолюбие, и в личном отношении он внушает ему мало доверия. Но, тем не менее, работа с ним бок о бок за полгода его премьерства Витте, да, когда Витте был первым премьер-министром Российской империи, он резюмировал, что вы за полгода сделали столько, сколько не сделали за 50 лет до вас. То есть вот этот масштаб, это кипучая энергия, это страсть к делу, она, конечно, многих покоряла. Кроме того, это был человек, который был открыт к общественному мнению. Да, у него были журналисты.
На довольствие.
На довольствие.
Да, многие, кстати, его за это упрекали, что он такой манипулятор общественным мнением.
Да, многие упрекали, но он здесь проявлял тоже нехарактерные приемы в формировании собственного образа, да, собственной репутации политической.
Но он действительно подкармливал журналистов? У него были проплаченные журналисты?
Об этом много писали Ананья Чиганелин. Действительно, да, были его так называемые литературные агенты, как и называют их.
А как вы это оцениваете? Это что-то нам говорит о личности Витте?
Это говорит нам о том, что это человек не шаблонного мышления, человек, который понимает, как меняется публичная сфера, она, безусловно, менялась.
Но так, да, кто-нибудь делал еще? Кажется, нет, да? Вот из его современников, из крупных сановников?
Так масштабно, пожалуй, нет.
Никто, да?
Да, можно даже сказать, что большинство его коллег по правительству публичности чурались. Да? Ну, есть Константин Петрович Победоносцев, который, напротив, всячески преследовал журналистов, ну или, по крайней мере, считал, что повременная печать — это большое зло. А Витте, собственно, сделал публицистическую деятельность или сделал журналистов своими помощниками в борьбе за влияние и за лоббирование собственных проектов.
А как к Витте относился император Николай II?
Ну, это действительно тема, которую поднимают так или иначе все исследователи, которые говорят о Витте, о том, что именно в сложных отношениях с последним русским императором кроется причина многих виттовских неудач. Считается, что Николай II тяготился Витте, да, не очень он ему импонировал, в том числе и лично, в личном плане, поскольку золотой век Витте пришелся на царствование Александра III, и вот с отцом Николая II, конечно, у Витте было более эффективное взаимодействие, потому что они внешне были большие люди друг другу под стать и психологически очень комплементарны. Ну вот есть такая точка зрения, что Витте подавлял и заслонял Николая II. Кроме того, Николай II был ростом ниже, чем Витте значительно, что это угнетало императора. Но мне кажется, это не совсем верно.
А императрица как-то артикулировала свое отношение к Сергею Ильичу?
Я думаю, что здесь...
Я почему спрашиваю? Потому что, ну, известно же, что императрица Александра Федоровна, вот, она очень серьезно влияла на венценосного мужа. И вот, может быть, через нее это какой-то негатив прошел тут.
Ну, кажется, что, судя по тому, что есть в мемуарах, в исследованиях, действительно, императрица тоже не благоволила Сергею Юльевичу, потому что считала, что он человек очень властный, преследующий иногда личные цели свои корыстные, а иногда намеренно заслоняющий императора. Но здесь, мне кажется, мы подходим к некоторым системным основам российской государственности, потому что долгое время единоначалие, да, было основой российской власти. И поэтому каждый император, который очень нуждался в компетентных министрах, соратниках, как только находил их, тут же начинал тяготиться данной им властью. И казалось, что сильный самостоятельный министр заслоняет императора в глазах подданных и ставит под сомнение сам принцип единоначалия, да, поскольку император — фигура сакральная. И здесь, кстати, очень интересно, что образ Витте очень похож на образы некоторых других реформаторов российской истории.
Например?
Ну, например, есть некоторые компоненты образа, которые, как мне кажется, повторяются. Например, он очень похож на... Вернее, образ Витте очень похож на образ Спиранского. И здесь есть три компонента. Первое — это якобы связь с внешним врагом или подверженность внешнему влиянию, вот так скажем. Да? Спиранского обвиняли в том, что ему близки французы, что Наполеон слишком комплиментарно о нем отзывается. Про Витте говорили, что он, конечно, германофил.
А это правда?
Ну, отчасти да, но не в том смысле, как ему эта молва приписывала. И что император Вильгельм тоже на Витте очень влияет. Второе — это обвинение в попытках подкопать самодержавный трон. То есть формулировка текстуально фактически совпадает, подкапывается под самодержавие. Мы видим эту формулировку и в документах относительно Спиранского, в начале 19
века. Вот эти конституционные идеи, да?
Ну, видимо, да. Но сама меня интересует, что текстуально через 100 лет мы видим то же самое применительно к Витте, в тех документах, которые подаются императору. Обвинение в том, что сильный, властный министр подкапывается под самодержавие своей деятельностью, пытается этот самодержавный принцип сломать. И третий, в общем, тоже неизменный компонент – это связь с так называемыми внутренними врагами. Да? Если вот вы упоминали о масонах, то Спиранского считали масоном, считали, что он, безусловно, находится под влиянием каких-то внутренних франкмасонских сект, то про Витте говорили, что он, конечно, юдофил. Жена у него еврейка, работает он с еврейскими банкирами. Кроме того, он учился в Одессе, да, и в Киеве, и в Одессе он, когда еще был бедным студентом, преподавал математику детям состоятельных еврейских банкиров. Ну и вообще сама его деятельность, да, приобщение России к капиталистическому миру, она направлена на открытость России к европейскому рынку, тоже воспринималась как злонамеренность, как деятельность, направленная мировым еврейством, скажем так. И удивительно, что в современных работах даже некоторых докторов экономических наук, не буду перечислять имена, я вижу иногда те же аргументы, которые я читала когда-то в черносотенных изданиях типа «Русского знамени» или «Земщины». Угу. То есть этот образ очень устойчив.
А можно ли сказать, что в России вообще не очень любят реформаторов? Как вы считаете?
Я думаю, реформаторов нигде не любят. Вообще жить в учебнике истории в эпоху перемен – это известное проклятие. Я думаю, что, безусловно, судьба реформатора в России трагична. Часто бывает, да, не все реформаторы доживают, умирают собственной смертью. Но в моем понимании трагедия реформатора в случае с Витте, она имеет и немножко другое измерение, потому что, когда он ушел в отставку в 1906 году, так получилось, что еще 9 лет до 1915, когда он умер, он был вынужден наблюдать, как многие его реформы, во-первых, имели не те результаты, которые он хотел бы видеть, а во-вторых, многие плоды его усилий разрушаются. И вот, например, те зарубежные журналисты или российские сановники, которые навещали отставного Витте, они вспоминают, что часто он вел с ними долгие беседы о судьбах Российской империи, особенно накануне Первой мировой войны. Был очень пессимистично настроен относительно ее будущего. Очень боялся, что трагично закончится системный кризис в Российской империи. И, собственно, соглашался со многими своими собеседниками, что ситуация очень тяжелая. Отчасти он видел, что то, что он задумал, не всегда приводило к правильным результатам.
Давайте поговорим о судьбах Российской империи и немножко пофантазируем. Угу. Представим себе, что в 1906 году Витте не уходит в отставку, что он, напротив, укрепляет свои бюрократические и политические позиции и продолжает реформирование политического строя Российской империи и экономического уклада Российской империи. Были бы шансы у империи Романовых выжить и пройти через Первую мировую войну?
Ну, это очень теоретические, конечно, рассуждения.
Поэтому я говорю, пофантазируем.
Да, да. Я думаю, что иногда человек, действуя, человек, безусловно, талантливый, компетентный, энергичный, действуя из самых лучших побуждений, стремясь сделать страну более эффективной, более приспособленной к современности, своей деятельностью приближает ее крах. То есть мне кажется, что проблема Российской империи была в системном кризисе, да, сразу в нескольких кризисах – политическом, экономическом, внешнеполитическом, которые наложились друг на друга. Плюс мы должны понимать, что 90-е годы XIX века – это период стремительных экономических реформ. Да, это экономический рост по 6,5% в год. Это мечта любого министра финансов. Но такие быстрые темпы имеют свои издержки. В частности, резкая диспропорция в доходах у граждан. Ну, его, например, обвиняли в том, что в результате его реформ народился очень активный, яростный рабочий класс, да, что те крестьяне, которые не смогли применить свои навыки в деревне, двинулись в города и как раз стали такой горючей смесью, которая
воспламенилась,
да. Я думаю, что здесь очень много факторов, и, конечно, я уверена, что не от одного человека зависит спасение России.
Как-то вы пессимистично настроены. То есть Витте бы не спас Российскую империю. А ее могло бы что-то спасти?
Я думаю, что один человек точно не мог бы спасти. Угу. Но сейчас, мне кажется, многие понимают, что так излишне персонифицировать исторические процессы не стоит. Хотя публика-то, современники Витте, они как раз возлагали всю ответственность, все свои надежды, все свои огорчения в связи с происходящим, с его фигурой, что и делало образы Витте такими яркими. Я думаю, что нужно было слишком много сделать для того, чтобы удержать страну от распада. Наверное, сильная власть в 17 году, которая, к сожалению, не оказалась. Да? Сильный правый политик, возможно. Я думаю, что тот темп изменений, который был взят, он был рассчитан на более долгий период получения результата. К сожалению, вот Первая мировая, конечно, возможно, была причиной, но точно она подтолкнула, да, те процессы, которые уже и без нее нарождались.
Вы говорите, как правый монархист того времени. Там была такая расхожая фраза: «Благонамеренные люди желают сильной власти».
Ну, Витте точно был монархист. Я думаю, что, безусловно, власть должна быть сильной, но она должна быть и гибкой. Да? Здесь это очень сложная задача, особенно в условиях модернизирующейся империи, потому что поздняя империя — это очень интересный период. Это период, когда очень многие процессы нарождаются, только входят в самую активную фазу, ну, в частности, урбанизация, модернизация экономики, да, совершенно новые условия после 1905 года, новая, как мне кажется, новая публичность, о чем мы еще, наверное, поговорим. Поэтому здесь должно быть сочетание многих факторов. Об этом, кстати, современники тоже спорили. И когда думали о том, кого бы назначить, кто мог бы быть компромиссной фигурой, самой подходящей на пост первого премьер-министра, то здесь и люди в высоких кабинетах и фактически широкая публика считали, что, конечно, это Витте, потому что в нем есть и сила, и хитрость, и умение договариваться, да, умение манипулировать иногда, что все это очень важно, потому что в условиях сложных нужна и фигура, которая умеет этими процессами управлять.
Ну, принять, правда, вызов.
Принять вызов. Правда, он эти ожидания не оправдал, но тем не менее.
Элла, что будет с Витте в будущем? Лет через 10, 20, 50? Будет ли его образ актуален?
Я думаю, да. Потому что, еще раз скажу, что многие, даже говоря о современных политиках, да, находят в нем что-то свое. То есть нельзя сказать, что есть какой-то единый образ, но каждого человека он привлекает по-своему. И современные публицисты, например, считают, что больше Витте в российской истории сделал не только Петр I и Екатерина II, можно сказать, на третьем месте почетном. Поэтому я думаю, что если Россия будет существовать, я уверена, она будет сильной процветающей страной, то те проблемы, которые успешно решал Витте, тоже будут стоять перед страной, да, в какой-то степени. И, наверное, многие будут обращаться к национальным рецептам успеха.
Виттеведение нам еще пригодится.
Безусловно.
Элла, большое спасибо. О чем поговорим в следующий раз?
Давайте поговорим о политической сатире и о русском обществе периода Первой русской революции.
Согласен. Большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.